Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Передача «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Сегодня у нас в гостях Владимир Леви, группа «Тамбурин». Привет, Володя.
Добрый день.
Рад очень тебя видеть. Вообще, вот благодаря этой передаче удалось повстречаться и, надеюсь, еще удастся со многими-многими своими друзьями, коллегами, с которыми мы, так сказать, начинали, как это в пословице говорится, царский трон раскачивать. Вот. Но обычно, традиционно у нас там начинается все типа с детства, в каком году и где родился. И, значит, большинство все-таки наших предыдущих гостей, они были как уроженцы города Ленинграда, местные, как говорится, питерские. Вот. Но я сам из понаехавших. Вот. Ты, насколько мне известно, тоже не в Питере родился?
Нет, моя родина Баку.
Вау!
Солнечный город, прекрасный город Баку.
Здоровски. Слушай, ну и когда, в каком возрасте ты вот в Ленинград приехал?
Если помнится, наверное, лет мне было 17.
То есть уже по окончании школы.
Ну да.
Ясненько. Ну, собственно, та же самая история. Вот я после школы сразу тоже в Ленинград. Ну, о тебе поговорим сегодня. Итак, значит, вот ты приехал в Питер. В каком это было году?
Это был, наверное, 69-й или 70-й.
О, вот как раз вот. Вот. Ну и что? Тогда, наверное, еще не были у тебя длинные волосы, как потом часто.
Не, волосы длинные мы уже чуть ли не с 8 класса начинали носить.
Ага.
И, честно говоря, особых ограничений и гонений в это время я никогда не испытывал. Ну, может быть, я жил немножко в других климатических условиях, в других просто... В другой обстановке.
Ну, да, да.
Сейчас даже в другой стране.
Ну, вот.
Вот. Ну, причем я приехал не сразу. Я сначала поступал в Баку в архитектурные. Но, увы, там не получилось почему-то. Там много было причин почему-то.
И ты решил в Питер?
Да, я о Питере Кажется. Давно мечтал. Для меня это фантастический, как и для многих,
Конечно.
Фантастический город
Безусловно.
В нашем Советском Союзе. Вот. И сердце мое туда. Кроме того, я уже краем уха слышал, что там активно развивается такая музыкальная жизнь. Появляются какие-то ансамбли новые.
Да, тут и джаз, и рок уже, и все, что хочешь.
Да, ну, а к тому времени я, наверное, уже подспудно определил свой путь. Он был связан с музыкой. Ну, из образования у меня была лишь музыкальная школа.
По классу
фортепиано.
Ты смотри, как... и здесь похожие мы с тобой получаемся.
Да. Ну, это такая распространенная.
Фортепиано не подведет.
Ну да, универсальный инструмент.
Безусловно. Ударный,
вот.
Как
да. Ну и вот уже в 9-10 классах я, попав под мощную волну битломании, ну, стал развиваться в этом направлении. Ну, и, кстати, битлы для меня до сих пор остались эталоном, эталоном музыки, эталоном песни. Ну, это отдельный длинный разговор.
Конечно, мы с тобой ведь оба часто вот принимали участие вот в этих концертах, в днях рождениях членов группы «Битлз», которые Коля Васин, покойный, устраивал, да. Ну, а Коле мы тоже о «Битлз» еще пару слов скажем. Ну, вот, значит, ты, так, срезавшись на архитектурное, приехал в Питер.
Приехал и думал, куда же мне поступить?
Да. Тогда же надо было поступать. Это же была схема определенная. Кончил школу, надо получить образование, специальность,
работу. В армию не идти, опять же.
Ну, да, да.
Ну, и как-то мы с другом...
Или идти.
С другом моим... Ага. Приехавшим, ну, так искали, куда бы нам податься. И проходили, не знаю, как нас занесло, на первую красноармейскую, где находился военмех.
А, да, рядышком с технологическим институтом.
Да, да, да. Да, да, и да, что, да. Характерно, что характерно, когда мы проходили мимо, значит, проходной, подъехал грузовик с открытым кузовом, откуда ребята вытаскивали колонки, на них было написано «Аргонавты».
Вау! Да. Ничего себе!
А о них я уже слышал.
Потому что
всеобщее телевидение уже работало, и в Баку тоже доходило. Вот. Ну, и тем самым уже...
Предопределило твой выбор.
Да, был решен. Ты знаешь, на самом деле предопределило, потому что о военмехе, как о цитадели тогдашней, ну, не знаю, там, рок-музыки или там поп-музыки.
Да, да, да.
Это было такое мощное государство.
Где, согласен.
Где много приличных групп было, и «Аргонавты», и «Фламинго», и там «Зеленые муравьи». Там можно вспоминать и вспоминать. Вот, ну и, в общем-то, так и пошло-поехало.
Да, вот смотри, вот военмех вроде бы, военный, корень военный, а вот рок-музыка, да? Вот если бы всех военных вот переделать на рок-музыкантов, например, такой в оркестр во всемирный. Ай, мечты, мечты. Ну, значит, и ты вот поступил в военмех. Ну, там же я на 7-й Красноармейской, кстати, жил. Вот,
ну,
в военмех,
кстати, попасть на какие-то вечера в военмехе танцевальные, это было очень непросто.
Да.
Начиная с того, что, во-первых, пробиться было сложно на эти вечера, и ажиотаж был...
Был бешеный ажиотаж, бешеный, согласен с тобой, да, да.
Ну, я говорю, путь мой определился. Вот, поселился я, значит, в общаге.
Естественно.
На воду 161. Любимый дом. Вот. Но скоро, как бы, спокойная жизнь моя кончилась.
Да, с чем это было связано?
У меня снова появилась гитара.
Так.
Вот.
А за ней группа.
Не-не-не. Групп я воздержался в то время создавать группы какие-то, потому что было время напряжное, а учиться я, честно говоря, не то что не хотел, не привык. Мне очень легко давалось все предметы в школе, а попав вот совершенно нестандартный, значит, домашний ребенок попал в общагу, где там в комнате по 7-8 человек было. Да, ну, кто-то жил великолепно. И
да я там же сам жил там рядом в общаге, знаю. Конечно, конечно, это абсолютно другой мир.
И, честно говоря, сломало, не сломало меня, но, в общем, учиться я стал крайне плохо.
То есть ты не закончил военмех?
Не, это целая история как моего обучения в военмехе.
Ясненько. Ну, вот после небольшого перерыва мы обязательно эту историю вот продолжим.
Я не знаю, куда я иду, дни мои как-то странно похожи, неприметные в длинном ряду одиноких случайных прохожих. Я не вижу особых причин начинать что-то в жизни сначала. Я по-прежнему буду один обитателем сонных кварталов. Для стоящей мысли я лишь только смотрю в небеса, что становится выше и выше. По безмолвным кварталам пройду и приметным случайным прохожим. Я не знаю, куда я иду, и мои как-то странно похожи. Thank you.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Доктор, она умирает.
Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. Культуру спасет Юрий Грымов. Каждый вторник и пятницу режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» разгадывает культурный код русского человека. Какие привычки, пороки, события стали неотъемлемой частью нашей ДНК? Что руководит нами и позволяет оставаться людьми? Будет ли у нас шанс выжить, если мы потеряем свои корни? Ответы на радио «Комсомольская правда». В авторской программе Юрия Грымова «Культурный код». Каждый вторник и пятницу в 17:00 по московскому времени.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, ну, в общем, давай, Владимир, немножечко отойдем от этой, так сказать, классической схемы, там, как в сказке «Репка», там, детка за бабку, там, бабка за внучку. Да. Понятно, что поступив, приехав из другого города в Питер, где уже рок-движение было, там, по улицам ходили волосатые такие, да, парни, да, да, волосы до пояса.
По Невскому,
и босиком,
ходили,
и хиппи там. Хиппизм
был.
Все эти фенечки, да-да-да, это совершенно что-то немыслимое, понимаешь? И вот, значит, ты начал играть на гитаре.
Да.
Какие вот ориентиры у тебя были, скажем, вот любимые группы, ну, помимо Битлз?
Ну, помимо Битлз, ну, конечно, я где-то уже начал познавать более, как это, роковую музыку. Это был Клэптон, это был Роллинг Стоунс. Здесь я уже что-то послушал о Дилане. Угу. Вот. Хотя некоторые связывают почему-то, не знаю, с легкой руки, может быть, Андрея Бурлаки почему-то связывают мистер Тамбурин с названием группы Тамбурин. Нет, я думаю, может быть, это где-то и сыграло так какую-то роль в выборе названия, но, скорее всего, Тамбурин — это было такое слово из детства, во-первых, ну,
да,
произведение известное, Тамбурин. Да. Кроме того, в этом слове было что-то ударное, да, такое, и вместе с тем очень-очень музыкальное.
Согласен. И знаешь, что-то еще немножечко все-таки есть от средневековья. Понимаешь, как вот при слове, да, бубен все равно цыгане как-то, так сказать, воспринимают. Также вот тамбурин, что-то такое, вот, да, вы знаешь, ренессансные такие мотивы в рок-музыке. И вот. Ну, давай поближе тогда к тамбурину. Вот когда создалась, ну, вообще группа?
Ну, а вкратце так, касательно тех времен, попал я в очень довольно известную по тем временам группу «Галактика», которая была объединена вместе с группой «Фламинго» Алика Исаева. Потом начались гонения. Это тоже отдельная тема. Все это развалилось. Ну и братья Гулины, басист и клавишник, решили снова создавать свою «Галактику», в которой, в общем-то, довелось играть. И это время я вспоминаю с большим теплом.
Ты там на гитаре играл?
Да.
Так понимаю. Соло?
Соло.
Да, конечно, после певца соло-гитарист. Это, так сказать, как бы такие вот фигуры, на которых сфокусировано внимание публики, да, в отличие там от сидящих в глубине где-то барабанщиков. Там.
Да, хотя я, тем не менее, я все равно тяготел ближе к акустической гитаре, к акустической музыке. Угу. Тем не менее, ну, видишь, все это последствия битломании, которая именно и включила себя и акустику, и электричество, и все это.
Да, все разнообразнейшие формы музыки, которые только рок не принял в себя.
Ну, да.
Так, ну, значит, ты играешь уже в группе, причем в группе с прошлым, с таким...
Солидно. Ну, короче говоря, потом мне пришла идея пойти послужить родине. Мне показалось, что я этой организации не миную.
Так.
Вот. Причем было много возможностей туда не идти, но почему-то я об этом тогда не думал.
Ну вот решил, да, решил, как бы, так сказать, вот отдать долг, и все, как, да, бы, да, вот отслужить свое, да, и как бы...
И все, тогда... и не мучиться.
А в армии занимался музыкой тоже, какой-нибудь армейский ансамбль там, нет? Или просто
это
друзья просили поиграть?
Нет, это тоже интересно. Я попал в те края, где ты родился.
На Урал?
На Урал.
Да ты что?
Кстати, один из полков наших стоял в городе Соликамске.
Ничего себе.
Но, я попал в такой поселок Ныроб.
Ныроб. Да,
Ныроб. Знаю, да. А что это такое? Это наш всемирный Нырплак.
Это зона.
Это зона.
Это зона, так.
Вот. Ну и зоны, в общем-то, я послужил с автоматиком на вышке. Это было... Это тоже отдельная история.
А часовой держит в руках винтовку.
Да.
Ему не мешает с поезда.
Все это я видел.
Да.
Ну, а потом приехали ребята из столицы, из города Перми, которые там же ротация идет. Нужны новые музыканты. Вот. И они по частям ездили. Ну, я продал талант, поиграли. И через некоторое время, ну, не знаю, там прошло сколько, полгода, я не знаю, меня откомандировали в город Пермь, где я попал в ансамбль, поиграл, а хуже жлобов, чем музыканты в армии не найти.
Ну, вообще о свойствах музыкантов это много ходит анекдотов. Вот, ну, ясно. Например, про ум духовиков, да, говоришь, выдувают все.
Ну, да. Ну,
вот.
Это да.
Ну, про, опять же, про интеллект барабанщиков. Вот. В общем, ладно, не будем.
Ну,
вот. То есть ты уже, значит, там в полковом или там, так сказать.
Да, полковом ансамбле. Поиграл, я понял, что там я тоже долго не задержусь. И тут мне предложили такой инструктор по какой-то комсомольской работе или еще. Это был же штаб дивизии, да? Им нужно было оформлять конференц-зал. Им нужно... Откуда прознали про мои художественные способности?
Ага, то есть архитектура всплыла все-таки.
Анкеты, да? Какие-то там.
Конечно,
смотрели. И вот меня, значит, переманили работать подмастерьем. Художник рисовал такой прапор великолепный. А я помогал, стенды грунтовал, так, писал. Перешел в художники.
Ага, из музыкантов.
А в армии самое главное что? Самое главное. Выйти из строя. То есть не ходите по расписанию.
Да.
А поскольку ребятам нужно красоту-то, зал оформлять, да, наглядную агитацию. Да. Поэтому они шли на все, лишь бы наглядная агитация была выглядела прилично. И здесь режима никакого не было. Поэтому я стал свободным.
Поэтому и армейские дни пролетели в спокойствии, можно сказать.
Ну, спокойствие, не спокойствие.
В относительном, естественно.
Но самый хорошо, что было довольно много работы. Иногда тебя забывали, и ты балдел там все. А иногда было очень много работы до дембеля. Прям до дембеля. Некоторые уже расслаблялись там себе там гармошки в сапогах там.
Разрисовывали там, ну, да. Укладывали. Да.
Альбомы.
Дембельские альбомы. Да, это вообще отдельная эстетика.
Я этой дурой не занимался. И до конца мы браво работали. Мы создали такую хорошую бригаду. Ну ладно, это...
Ясно, да.
Все, поехали дальше.
Значит, в каком году ты из армии вернулся?
В 75-м.
В 75-м году. Вот как раз. А я поступил в технологию. Слушай, у нас прямо с тобой какие-то параллельными ручьями идут. Судьба интересна. После небольшого перерыва мы продолжим нашу беседу с Владимиром Леви.
ботинки и пальтицо, и выйду в город, рекламный лак, где ярко блещет большой пятак. Сменю одежду, сменю лицо, сменю ботинки и пальтицо, и выйду в город, рекламный лак, где ярко блещет большой пятак. Мои ботинки размер 43, их не заменишь, они одни. С прощальным скрипом считая дни, мне сладко шепчу, чини, чини. Да, так сладко шепчу, ведь мы одни, нас не заменишь, чини, чини. Сменю одежду, сменю лицо, сменю ботинки и пальтицо, и выйду в город, рекламный лак, где ярко блещет большой пятак. Сменю одежду, сменю лицо, сменю ботинки и пальтицо, и выйду в город, рекламный лак, где ярко блещет большой пятак.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь.
Ein, zwei, полицай.
Дружка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Да! Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
На небе тучи, а тучи.
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве, каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, еще раз добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. На радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» в наших гостях сегодня Владимир Леви.
Добрый вечер.
Еще раз. Очень рад тебя видеть. И давай продолжим наше вот это путешествие по волнам нашей памяти. Вот, значит, ты пришел из армии, и что, какие были твои дальнейшие... Ну, вернулся сюда, в Ленинград.
Да, мне пришлось снова восстановиться в военмех, и стал я учиться даже довольно прилично.
Все-таки армия помогла.
Да нет, просто уже деваться
некуда. Повзрослел все-таки немножко.
Да, то время ушло, и за ним гоняться было очень сложно. Ну, а здесь опять как-то так определяло твой жизненный путь. Вот. Ну, некоторое время стали привлекать всякие песенно-бардовские организации.
Так, вот, ну,
там,
ну,
клуб как... «Меридиан» такой, ага, например, городской, да, клуб песни, там, в общем, там «Восток», и, ну, не знаю. Короче говоря, чувствовал я себя не то что плохо, меня очень любили и уважали, но считали совершенно такой белой вороной, потому что я играл совершенно другую музыку. Но, тем не менее, они все-таки относились ко мне с симпатией.
Ну, видишь, много ли артисту надо, да, как говорится, так сказать, чуть-чуть канифоли для смычка. Тогда.
Ну, и с ними я поездил по разным фестивалям. В Риге я познакомился с великолепными ребятами. Это был последний шанс.
В Риге выступал, да? В Риге на фестивале с Меридианом.
Да.
Ага,
да.
И там, значит, там был, последний шаг. Ой, там классные был ребята,
фестиваль, назывался «Поющий вигвам».
Ух ты.
Вот. И там, значит, когда я их увидел, я, честно говоря, Саша, лучшего советской сцены никогда не видел. Это было вот, это был дуэт такой.
Угу.
Но Щукин играл на гитарке очень так это...
очень
скупо.
Очень
простенько.
Да.
Вот. А второй Саша Самойлов, он играл на всяких свирельках, погремушках, бубнах. Сам он в прошлом, в общем-то, барабанщик был. Честно говоря, вся вот эта дребедень с флейточкой и все пошло от последнего шанса именно в КСП. И они тоже были совершенно белые вороны, они не играли. Но публика это воспевала она с такой любовью и так на ура. И после того, как пел я, пели они, и мы почувствовали, честно говоря, такую симпатию. Я подбежал к ним, они побежали ко мне, и мы завязали контакты. И некоторое время, значит, уже после фестиваля, ой, так много можно вспоминать, значит, я каждую неделю на выходные я ездил в Москву. Mm-hmm. Они там в то время не было много концертов, неплохо зарабатывали.
Да, с ними работал Евгений Харитонов.
Да, Женя Харитонов.
Удивительный человек.
Mm-hmm. Это Женя был, конечно. О нем можно много. Он работал режиссером в театре «Мимики и жеста», скажем. Это театр для глухонемых.
Угу. Тогда как раз мода на пантомиму снова началась.
Да, человек удивительный. У него была студия своя, ну, скажем, студия там сценического движения, или как там назвать это все.
Ну, пластики, да.
Да.
Такой, пластических всего. Решений.
Угу. Вот, он многие номера не то что ставил в последнем шансе. Ребята сами что-то придумывали, начиная от музыкальных каких-то композиций. Но Женя подсказывал и, скорее всего, такое какое-то эстетическое влияние на них имел.
Конечно.
Вот. И, значит, я каждые выходные после этого сидели, приезжал к ним на выходные, они мне оплачивали дорогу туда-обратно на поезде. Я играл с ними в концерте с сольным номером.
Сам. Приехать в Москву, сыграть вставной сольный номер в программе группы «Последний шанс» и уехать вечерним поездом обратно в Игра.
Мы были веселые.
Вот это жизнь артиста. Да.
Веселые и молодые. Вот. Впоследствии произошло много событий, но дело в том, что в каком-то 78-м году, по-моему, уже, или 77-м, в общем, 78-й, короче говоря, Володя Щукин, один из основателей, он решил уйти из группы, он, ну, скажем, ударился в религию, объявил, что это все бесовские шутки, штучки. Вот. Хотя впоследствии он от этого
тоже отказался.
Отказался, да.
Ну, как говорится, век живи, век учись, дураком помрешь. И так, вот. Да, как что-то в этом роде народе шутит.
А поскольку, в общем-то, где-то эта эстетика и музыкальная эстетика «Последнего шанса» мне была близка, Самойлов мне позвонил и говорит: «Володя, вот такое дело, говорит, группу надо как-то поддержать, я не смог бы ты как бы влиться в наш состав в качестве фронтмена».
Да.
Вот, так. Мы будем...
Не часто ведь бывают такие предложения, как вакансии. Группа ищет фронтмена.
Да.
Ну, и ты согласился.
Ну, да. Поскольку, я говорю, мне это было близко. Хотя я всегда любил создавать собственные проекты, но По крайней мере, в последнем сеансе очень много было это, из Комарошичева. Да. И очень большой пласт их песен был, скажем, такого детского направления. Детского направления для взрослых. Скажем так. Короче говоря, поиграл я в «Последнем шансе», потом были всякие истории, о которых это тоже можно долго рассказывать. Ну и на этой почве как, мы начали пересекаться уже с питерскими музыкантами.
Угу.
Туда уже стал наезжать и Майк, и Боря, и ну, Цоя еще тогда не было. И мы как-то начали общаться. Были и концерты совместные, там... Угу. С машиной были тоже. И мы, как, короче говоря, все мы перезнакомились и были уже так...
Передружились.
В курсе, кто то, что представляет.
После небольшого перерыва мы продолжим нашу историю.
Он стоял среди огромного города, прожигая свои лучшие дни. Пряча голову в рваный мех ворота и смотрел, как в окнах гасли огни. Его жизнь казалась многим странной. Толку что ходить в куртке рваной? Не имея дома, голодать и мокнуть, и всю жизнь смотреть в чужие окна. Чужестранец в городе чужом незнакомом. Чужестранец, нету ни друзей, ни знакомых. Чужестранец, и на всех пути его вечно. Ни тепла, ни зла в лицах встречных. Чужестранец. Ушел однажды, не услышав той небесной музыки. Пусть о нем вспомнит каждый, опыт только лишь времени узника. Его жизнь казалась многим странной, гостем всюду быть незваным. Безмолвно, тихо, взглядом блек. Он всю жизнь смотрел в чужие окна. Чужестранец в городе чужом незнакомом. Чужестранец, нету ни друзей, ни знакомых. Чужестранец, и на всех пути его вечно. Ни тепла, ни зла в лицах встречных. Чужестранец. Чужестранец в городе чужом незнакомом. Чужестранец, нету ни друзей, ни знакомых. Чужестранец, и на всем пути его вечно. Ни тепла, ни зла в лицах встречных. Чужестранец.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио «Комсомольская правда».
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, наш гость Владимир Леви, группа «Тамбурин». Володя, ну вот когда группа «Тамбурин»-то возникла, собственно?
Она возникла после того, когда я окончательно вернулся в Питер.
Угу.
Там произошла тоже интересная история. Вот, почему шанс развалился в том составе. Вот, я приехал в Питер. Но уже я как бы где-то вошел в эту тусовку питерскую.
Был, как говорится, рукопожатен.
Да, вполне, через Тропи. Да. Там уже и Тропила появился, который сразу предложил поработать в его пионерской студии.
Вот, видишь? Ну, вот. Видишь, твои таланты не остались незамеченными.
Да, ну, то есть я уже, ну, как-то...
Получил определенное такое реноме, понял, да.
Да.
Вот Коля, опять же, Васин, естественно, я часто ты бывал там.
Ну, помню, да, да, нет, с Колей тоже отдельная история. Ну, да. Коля был моим хорошим другом долгое время, и действительно я всегда участвовал в его концертах. Но в конце концов все это как-то... тоже ушло в другую историю. Вот. Ну и, короче говоря, у меня всегда была задумка сделать-то свою группу, наконец-то.
Так.
Вот. И, ну, во-первых, сначала Тропила организовал концерты. Барды и современная рок-музыка.
Ага.
Это был, по-моему, 81-й, по-моему, даже 81-й год.
Так.
Вот. И он собрал, значит, в качестве бардов, значит, Майка, меня и Борю.
Так.
Значит, мы репетировали у него в Доме пионеров, в его студии.
Галстуки не одевали?
Нет, галстуки не одевали. Но Тропил-то так это продвигал все это.
Да.
Хотя так посмотреть, на каком все это уровне было тогда, это, конечно...
Ну, с другой стороны, сейчас, вот скажем, технически несопоставимые, конечно, времена, сейчас все доступно, да? А с другой стороны, а где, так сказать... Где результат?
А музыка ушла, да.
Вот, а музыка, да, видимо, куда-то, так сказать, временно.
Ну, это процесс такой, который... Люди изменились, головы изменились, и музыка в последнее время стала не то, что как какое-то отдельное, значит, духовное проявление, там, любая песня, песенка, все равно она что-то обозначала. Сейчас же, понимаешь, музыка превратилась в некий там окружающий антураж вокруг.
Музыкальные, звуковые обои.
Да. То есть
да.
Люди уже не смотрят...
Часть комфорта.
Люди не смотрят на песню, как на что-то...
На, значит, произведение.
Да. Это дизайн, который вокруг существует. Этого. И это уже... И люди порой даже перестали понимать, где это... Вот это... Вот то, что сейчас подается, это называется музыкой, все музыка. Остальное мы уже... нам трудно это понять. Это тяжело.
Вот это, не, да, как бы, так сказать, стремление к комфорту, нежелание и неумение напрячь вообще мозг как-то, попытаться проникнуть куда-то. Просто настроиться хотя бы на волну такую, которая даст тебе вот резонанс этот ответный, вот некое такое вот... улетание, понимаешь, да, какой-то вот, так сказать, ах, и тебя вот унесло, захватило.
А ты знаешь, просто здесь люди сами-то не виноваты, просто изменилось все, и изменилось и мировосприятие, да и наша жизнь, и наше государство, и все что угодно. И...
Ну, согласен, понимаешь, конечно, люди не виноваты, но, с другой стороны, а кто эти изменения сделал? Прости меня, они что, так сказать, это спустились с нам? С небес? эти изменения?
Это очень, очень глубоко идущий вопрос.
Вот, вот. А меня только глубокие вопросы, Володя, занимают.
Вот. И мы, значит, стропилы в его студии порепетировали. Я вместе с составом «Аквариума», там, это Мишка Фальцин, Сева Гакель, барабанщик там был еще тогда, Сашка Кондрашкин. Мы сделали уже мою программу.
Да.
Это было, не помню, ну, песен 6-7.
Понятно.
Вот я с ними. И с этим мы вышли на сцену. Значит, я не помню, Майк играл с каким-то составом или он сам. Не, мне кажется, все-таки был какой-то состав, с кем он играл тогда.
Ну, может быть, ему там помогали там какие-то друзья его, там, как всегда это бывало.
Вот. И, значит, это был концерт, наверное, скажем, первый такой легальный рок-концерт в городе Питере, который гордо назывался «Барды и современная рок-музыка». Вот. Ну, честно говоря, даже у меня создавало впечатление, что вот сейчас это... ну, ладно, я еще такую музыку приемлемую, связанную с какими-то классическими канонами играю там. А то, что там выходил там... Миша Науменко там, как, я думаю, сейчас начнется вязалово.
Готовы ли ты к 502-му аборту?
Да, сейчас свет зажжется.
И всех посадят.
Ну, поля.
Слушай, а где концерт этот был?
Это во Дворце молодежи на Попова.
В ЛДМе.
Да, в ЛДМе. В ЛДМе. Тогда он еще существовал.
Да, он тогда как раз шумел. Гремел, я бы сказал, на весь год. Это «Дом мажор» его называли. Там мажоры собирались, там такие мажористые молодежь. Вот, и мы, так сказать, его называли.
Я даже сейчас не знаю, что там происходит. Но...
Ну, при случае заглянем как-нибудь, посмотрим. Владимир, ну, группа «Тамбурин».
Да, и вот после этого я решил все-таки...
Создать свою группу и назвать ее «Тамбурин».
Создать свою группу.
Слушай, ну, время нашей первой встречи подходит к концу. На прощание, вот просто еще такой вопрос. От кого и как, при каких обстоятельствах ты услышал вообще о том, что на Рубинштейна создается некий рок-клуб?
Это было связано именно, наверное, с теми же концертами. А даже, скажем, с литовкой текстов. То есть, я не помню, но моими текстами почему-то занимался Дюша. У него там какие-то были...
Рука.
Рука. Вот, он взял мои тексты, там, я не помню, там, «Чужестранец», там, «Пора», там, «Садовник».
Вот,
и, значит, он куда-то понес, где поставили печать, разрешено к исполнению. Вот. И, ты знаешь, я этот момент плохо помню, как создавался рок-клуб. Ну, мы все были на связи. Туда-сюда, что-то тусовались, какие-то дни рождения справляли, там, совместные свадьбы.
Жили. Ну, так или иначе, появилась группа «Тамбурин» и появился рок-клуб. Дорогие друзья, продолжение наших бесед через неделю. До свидания, всего хорошего.
До новых встреч.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.